Глава 5. Весть о помолвке императора быстро облетела всю Москву. Всюду, от дворца до самого бедного домика, только и толковали, чтобы об этой предстоящей свадьбе. Ненависть к долгоруким дошла до последней степени, но теперь не время было проявляться этой ненависти, и все ее затаили. Все прикрывали ее видом любезности и почтительности. Одним словом, точь-в-точь повторялось все, что уж было в последние дни меньшиковского величия. Барон Андрей Иванович, не меньше других пораженный и опечаленный решением императора, теперь знал уже, наверное, что долгоруких ожидает страшная судьба, только еще не мог придумать, как произойдет она. Он удвоил знаки дружбы и почтительности к Алексею Григорьевичу, а молодому императору ни о чем и не заикнулся, поздравляя его в самых утонченных выражениях. «Андрей Иванович», — проговорил Петр, — «что ж, ты мне больше ничего не скажешь? Одобряешь мой выбор? Скажи что-нибудь, Андрей Иванович». «Ваше Величество, уж вышли из тех лет, когда мой голос мог и должен был иметь значение при ваших решениях. Вы сами одарены разумом, знаете, что делаете, и я только могу принести вам мое всеподданнейшее поздравление». Ничего больше император не добился от Андрея Ивановича. 19 ноября некоторым особам, в том числе канцлеру графу Головкину и Остерману, приказано было явиться в дом князя Алексея Долгорукова, и там при них Петр объявил о том, что вступает в брак с княжной Катериной. В лице его не было кровинки, когда он произносил страшные для него слова. Он действовал как бы бессознательно. Повторял словно не свои, а чужие и только заученные им на память речи. Невеста его тоже не выказывала никаких признаков счастья и веселья. Исполнился обряд необходимый и только. Государь пробыл в доме долгоруких еще с час времени и затем уехал. Но все ясно слышали, как перед отъездом он обратился к Остерману и сказал ему: «Андрей Иванович, распорядись, сделай милость, чтоб к цесаревне Елизавете был отправлен гонец в Покровское. Она последние месяцы жила в деревне. Пусть она приезжает сюда, я непременно хочу ее видеть». После этих слов многие переглянулись. Иные из долгоруких даже смутились сильно. Но Алексей Григорьевич думал: «Нет, теперь уж кончено. Теперь никто и ничто не вырвет его из наших рук». Герцог де Лирия, присутствовавший при этом, предположил, что царь намерен выдать Елизавету за Ивана Долгорукого, а если она откажется, то он ей предложит монастырь. Но герцог де Лирия во время своего пребывания при дворе московском делал немало разных неосновательных предположений. Как бы то ни было, царь уехал из дома Долгорукова, а за ним скоро поднялись и все приглашенные. Прощаясь с хозяевами, все рассыпались перед ними в любезностях, толковали о чувствах своего глубочайшего почтения и уважения, вверяли себя в милость новой родни государевой. Когда все разъехались, да и сами долгорукие разошлись по своим покоям, княжне с самым таинственным видом подошла одна из ее камеристок. «Княжна, матушка, государыня моя милостивая, нужно мне тебе сказать слово одно тайное», — шепнула она. «Что такое, Любаша?» Любаша боязливо оглянулась во все стороны, но никого поблизости не было. И она всунула в руку княжне маленькую записочку. Та сразу поняла, от кого эта записка, и жадно прочла ее. Граф Мелезима в страшном отчаянии писал княжне, что он услышал невероятную, невозможную новость, что не хочет верить ей, что непременно, непременно должен видеть княжну. И скорее, сейчас же, что он ждет ее за углом сада и будет ждать там всю ночь, хоть замерзнет. «Точно он там?» — спросила княжна Любашу. «Тамотка никак часа три стоит, с места не трогается». «Будет, что ли, ответ какой, государыня? Я сбегаю, снесу». «Пойдем, пойдем ко мне в спальню», — быстро заговорила княжна. «Принеси мне тихонько свою шубку». Любаша принесла ей шубку. Она ее надела, закутала себе голову и почти все лицо платком. Любашу оставила в спальне и велела ей покрепче запереть дверь, а сама тихонько, темными коридорами, выбралась из дому. Снег давно уже выпал и в последние дни морозило. Ночь была темная, сги не видно. С соседних дворов лаяли собаки. Тихонько, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, добралась княжна до садовой калитки, осторожно отворила ее и пустилась по знакомой дорожке. Снег не расчищен, в башмаки забирается, ветер уныло свистит над головою, деревья черные, как мертвецы, стоят. Качаются сухие сучья, и стучат они друг о друга, словно кости. Да и весь этот сад кладбищем кажется. Так страшно в нем, так холодно, так тоскливо. Но ничего этого не видит и не замечает княжна Катюша. Спешит она к садовой решетке. «А, он здесь!» — думается ей. «Он пришел, пришел!» Крадучись, как заяц какой-нибудь. «Только опоздал!» И она все спешит, и вот, наконец, у ограды. «Здесь ты?» — шепнула она. А он уж расслышал в тишине и темноте ее голос, перелез через ограду, он с нею рыдает, он говорит ей: «Дорогая моя, правда ли, что я слышал? Нет, ведь быть не может, неужели ты мне изменила? Неужели ты променяла любовь мою на земное величие? Не сама ли сто раз говорила, что не сделаешь этого, что без меня жить не можешь? Что ж это такое? Скажи, ради Бога, скажи мне всю правду». Ведь обманули меня, солгали ведь. Ничего этого нет. Не было, не будет. Он простирает к ней руки. Силится обнять ее, но она его отталкивает. «Подальше, граф, подальше. Я не твоя, а чужая невеста». «Что же это? Так это правда». «Да, это правда», — отвечает она мрачным голосом. «Правда. Я выйду замуж за царя. Я буду царицей, и ты меня больше никогда не увидишь. Пришла я проститься с тобой. Ох, уж лучше бы не приходила, погубила меня, а теперь еще хочешь посмотреть, что со мной сталось, хочешь издеваться над моими муками лютыми. Видно, никогда в тебе не было сердца, видно, ты всегда только смеялась надо мною и меня обманывала». «Нет, я не смеялась над тобой», — тихо шептала княжна. «Я тебя не обманывала. А вот ты так страшно обманул меня. Я тебя любила всей душой своей. Я для тебя готова была принести всякие жертвы, от всего отказаться, бросить родных, родину, богатство. Все бросить, все забыть. Я тебе сто раз говорила, как ты сам говоришь, это повторяла. Я просила тебя, умоляла увести меня, взять меня с собою, скрыться. Всякую долю бы приняла я как счастье, в лачуге бедной, в лохмотьях была бы радостна, жила бы одним тобою. Вот как я тебя любила. А любить тебя так не следовало. Ты даже не понял любви моей и не оценил ее. Видно, и взаправду думаешь ты, что лучше и прекраснее тебя нет человека на всем свете. Что так вот мы, бедные, и должны по тебе сохнуть. Проговорив это, вся дрожа и затыхаясь, она вдруг захохотала дико и страшно. «Господи, за что такие слова ужасные? Или я не любил тебя, я, кажется, ничем не заслужил подобных упреков? Если б ты знала, что теперь со мной делается, не знаю, как переживу я это. Что мне за жизнь без тебя? Убью себя, застрелюсь. Вот чем я кончу». «Пустое!» — горько ответила Катерина Алексеевна. пустое. Не убьешь себя, не застрелишься. Завтра же успокоишься. На словах, да, ты точно любил меня, а я, дура, верила. На словах все можно, а вот когда дело дошло. Что ж ты такое сделал? Чем доказал мне любовь свою? Если б любил ты меня хоть наполовину так, как я тебя любила, так давно бы мы были неразлучны с тобой. Давно бы ты нашел способ, так или иначе, отнять меня, увести меня. Никому бы ты меня не отдал. Ну, а ты? Ты что же сделал? Ведь я писала тебе, что пора пришла, что несколько дней еще, быть может, и все кончено. Ты даже ничего не отвечал мне. Да как же, с кем же? Что я мог тебе ответить? В отчаянии метался граф Мелезима. Что мог я сделать? Как увести тебя? За нами бы погнались, тебя бы все равно от меня отняли. Я говорил Шурину, признался во всем ему, просил помочь мне, он отказался. Он сказал, что не может ввязаться в эту историю, что из нее выйдут такие последствия, каких допустить никак невозможно. А, так ты испугался последствий? Ты внимал советам благоразумия? Если б ты любил меня, ни о чем бы этом ты не подумал бы, а только сделал бы свое дело, а там, что Бог даст. Ну так успокойся же теперь. Благоразумие восторжествовало. Теперь уж никакой истории не выйдет. Успокойся, да и успокой своего Шурина. Скажи графу Вратиславу, чтобы он ничего не боялся, а я к вам навеки прибуду благосклонно. И к тебе буду благосклонно, только издали. Теперь уж не время мне встречать тебя и говорить с тобою. Я невеста императора. Советую тебе уехать на родину. Там найдешь себе благоразумную невесту. А обо мне забудь. Я далеко от тебя и высоко. Меня теперь не достанешь. Мелезима стоял перед нею неподвижно, с опущенной головою. Но вот он вздрогнул. «Нет», — заговорил он, — «нет, теперь я тебя понимаю. Ты меня никогда не любила, чтоб скрыть измену свою. Ты теперь вон какие хитрые речи придумываешь. Всю вину на меня складываешь. Только мне все ясно. Тебя прельстили почести. Ты захотела быть императрицей. Оттого и от меня отказалась. А не захотела бы, никто бы тебя не принудил. Сама ведь не раз говорила». «Ну хорошо. Ну да. Я захотела быть императрицей. Я от тебя отказалась, потому что нашла тебя слишком ничтожным. Ну и успокойся на этом и прощай. Боже мой, да как же я теперь останусь? Что я без тебя буду?» Вдруг зарыдал он, как ребенок, обнимая ее. Она снова захотела оттолкнуть его, но не нашла в себе силы и сама к нему прижалась и сама горько заплакала. «Отойди от меня, уйди, уйди. Оставь меня в покое, не расстравляй меня. Сил моих нет», — твердила она, как безумная, заливаясь слезами. «Говорю тебе, что поздно. Не хватило у тебя в силы взять меня. Так что ж теперь значит суждено так?» Но вдруг поднялось в ней прежнее раздражение, а она остановила свои слезы, оттолкнула от себя Мелезима и снова начала твердым и спокойным голосом. «Ах, я глупая, расплакалась! Ну да это в последний раз. Устала я, ослабела, вот и плачу. А не подумай ты, что про тебя эти слезы. Нет. Знай ты теперь, что я уж не люблю тебя, потому что ты не стоишь любви моей. Я не могу любить такого человека, как ты, потому что ты трус, ты тряпка, ты не мужчина, ты баба. Моего теперешнего жениха люблю больше. Он больше тебя стоит любви. В его руках сила. А я могу любить только сильного. Прощай. И советую тебе позабыть обо мне, как я тебе позабуду. Прощай. Что ж ты стоишь? Уходи от меня, уходи!» Она сделала несколько шагов назад. Он кинулся за нею, он ловил ее за полы шубки, он молил ее хоть минутку остаться с ним, простить его, сказать ему, что она его любит. Но она его не слушала, она отнимала от него свою шубку, она бежала от него. Он стонал, он волочился за нею, но она вырвалась и побежала. И казалось ей, смерть обступила ее со всех сторон. Увидела она теперь, что бежит через огромное кладбище. Мертвецы, великаны, черные, простирают перед нею свои костлявые руки, стучат костями и хохочут. В каком-то чаду, в бреду каком-то прибежала она к себе и в изнеможении бросилась на постель. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.